Я надеялся увидеть вас 2 часа тому назад, сержант. Чем вы занимались все это время?
Добывал информацию нетривиальными методами, сэр.
Вы выглядите так, будто нетривиальные методы были использованы по отношению к вам.
Мастерсон удержался от напрашивающегося на язык дерзкого ответа. Если старик не хочет раскрывать тайну своего ранения, то и он не собирается доставлять ему удовольствие проявлением любопытства.
Я танцевал почти до полуночи, сэр.
В вашем возрасте это должно быть не слишком утомительно.
Расскажите мне об этой даме. Похоже, она произвела на вас сильное впечатление. Вы приятно провели вечер?
Мастерсон мог с полным основанием возразить, что вечер провел ужаснейшим образом, но удовлетворился лишь пересказом того, что узнал. Показательное танго было благоразумно забыто. Интуиция подсказывала, что Делглиш вряд ли найдет это смешным или остроумным, хотя в основном он дал довольно точный отчет о проведенном вечере. Он старался говорить без лишних эмоций, придерживаясь фактов, но про себя отметил, что пересказ некоторых моментов доставляет ему удовольствие. Его описание миссис Деттинджер было немногословным, но едким. Под конец он уже почти не старался скрыть свое презрение и отвращение к ней и чувствовал, что довольно хорошо справился со своей задачей. Делглиш слушал молча. Его забинтованная голова все еще склонялась над папкой, поэтому Мастерсон не мог догадаться, что он чувствует. Когда рассказ был окончен, Делглиш поднял глаза.
«Вам нравится ваша работа, сержант?»
«Да, сэр, по большей части».
Я ожидал от вас такого ответа.
Надо ли понимать ваш вопрос как упрек, сэр?
Мастерсон сознавал, что вступает на опасную почву, но был не в состоянии удержаться от первого пробного шага.
Не отвечая на вопрос, Делглиш сказал, «Я не думаю, что можно быть сыщиком и всегда оставаться добрым. Но если вы только заметили, что жестокость становится приятна сама по себе, то, наверное, пришло время перестать быть сыщиком».
Мастерсон вспыхнул и ничего не сказал.
«И это говорит Делглиш! Делглиш, которому настолько наплевать на личную жизнь его подчиненных, словно он даже не подозревает, что она у них есть. Делглиш, чей сарказм мог ранить так же сильно, как дубинка в руках другого человека. Доброта! А насколько добр он сам? Сколько из его замечательных успехов достигнуто с помощью доброты? Разумеется, он никогда не был груб. Он был слишком горд, слишком щепетилен, слишком сух, слишком, черт побери, безжалостен, чтобы опускаться до чего-то столь понятного, как прозаическая грубость. Столкнувшись со злом, он лишь морщил нос, а не топал ногой. Но доброта! Расскажи это своей бабушке».
Делглиш продолжал, так будто не сказал ничего особенного. «Нам, конечно, придется еще раз встретиться с миссис Деттинджер. И надо будет записать показания. Как вы думаете, она говорила правду?»
«Трудно сказать. Не представляю, зачем бы ей врать. Хотя она странная женщина и была не очень-то довольна мной в тот момент. Может быть, вводя нас в заблуждение, она испытывала своеобразное удовольствие, могла, например, назвать кого-то из других подсудимых именем Гробел.
И тогда та женщина, которую ее сын узнал в больнице, могла оказаться одной из подсудимых Фельдзенхаймского процесса, одной из тех, кто еще жив или пропал без вести. Что именно сказал ей сын?»
«В этом-то весь вопрос, сэр. Он явно дал ей понять, что эта немка, Ирмгард Гробел, работает в больнице Карпендера. Но она не может вспомнить точно его слова. Ей кажется, что он сказал что-то вроде «Какая странная эта больница, ма. У них здесь старшей сестрой работает Гробел».
«Подразумевая, — подхватил Делглиш, — что это не та старшая сестра, которая ухаживала непосредственно за ним, иначе он, вероятно, так бы и сказал. Хотя, с другой стороны, он почти все время был без сознания, а до того, возможно, не видел сестру Брамфорд или не понял, что она в этом отделении главная. В его состоянии было не до тонкости больничной иерархии. Судя по записям в его истории болезни, он почти все время был без сознания и бредил, что не внушает доверия к его показаниям. Как бы то ни было, его мать, кажется, сначала отнеслась к этой истории не очень серьезно. Она никому из больницы не рассказала об этом? Пирс, например?
Говорит, что нет.
Я думаю, в то время главной заботой миссис Деттинджер было забрать личные вещи сына и свидетельство о смерти и подать иск о получении страховки.
Не слишком ли зло сказано, сержант?
Ну, она платит почти 2000 фунтов в год за уроки танцев, а ее капиталы подходят к концу.
В школе Делару предпочитают плату вперед. Я выслушал все о ее финансовых делах, когда отвозил ее домой. Миссис Геттинджер не собиралась причинять никому никаких неприятностей, но потом получила счет от мистера Кортни Бригза, и ей пришла мысль использовать историю, рассказанную сыном, чтобы получить скидку. И она ее получила, 50 фунтов. Из чего следует, что мистер Кортни Брикс либо оказался щедрее, чем мы предполагали, либо решил, что эти сведения стоят таких денег. Он заплатил ей сразу? Говорит, что нет. Сначала она зашла к нему в частную амбулаторию на Уимпл-стрит в среду вечером 21 января, но в тот раз она не добилась больших результатов и потому позвонила ему в прошлую субботу утром. Секретарша сказала ей, что мистер Кортни Брикс уехал за границу. Она намеревалась позвонить еще раз в понедельник. Но тут с первой почты пришел чек на 50 фунтов. Никакого письма, никаких объяснений, только благодарственная карточка с его именем. Но она поняла все, что он хотел сказать. Значит, в прошлую субботу он ездил за границу. Интересно, куда? В Германию? Во всяком случае, это надо проверить. «Все это звучит как-то неправдоподобно, сэр», — сказал Мастерсон. «И, в общем, совсем не вписывается...» «Согласен. Мы вполне уверены насчет личности убийцы. Логически, все факты указывают на одного человека. И, как вы уже сказали, эти новые сведения совсем не вписываются в общую картину. Такое всегда сбивает с толку. Ползаешь по грязи в поисках недостающего кусочка головоломки, а потом выясняется, что он из другого ребуса». «Значит, вы считаете, что это не относится к делу, сэр?» «Не хотелось бы думать, что мои старания в течение целого вечера с миссис Деттинджер были напрасны». «Да нет же, относится. Очень даже относится. И мы нашли некоторые подтверждения имеющимся фактам. Мы разыскали пропавшую библиотечную книгу. Здесь очень помогла Вестминстерская библиотека. В свой выходной, это был четверг, 8 января, после обеда мисс Пирс пошла в Марилебонское отделение библиотеки и спросила, есть ли у них книга о судебных процессах над немецкими военными преступниками. Она сказала, что ее интересует процесс, проходивший в Фельзенхайме в ноябре 1945 года. Они не смогли ничего найти у себя в хранилище, но сказали, что сделают запрос в другие лондонские библиотеки и предложили ей дня через два зайти еще раз или позвонить. Она позвонила в субботу утром. Они сказали, что нашли книгу, в которой описывается Фельзенхаймский процесс, в числе прочих. И она зашла за книгой в тот же день к вечеру. Каждый раз она представлялась как Джозефин Феллон и предъявляла ее читательский билет и карточку. Конечно, в обычной ситуации они не обратили бы внимания на имя и адрес, и сделали это только потому, что пришлось специально заказывать книгу в другой библиотеке. «А книга была возвращена, сэр?» «Да, только анонимно. И они не могут сказать точно, когда именно. Возможно, это случилось в среду, после смерти Пирс. Кто-то оставил ее на тележке с документальной литературой. Когда библиотекарша пошла, чтобы положить на тележку партию возвращенных книг, она увидела эту книгу и отнесла к столику выдачи, чтобы зарегистрировать и отложить для возврата в ту библиотеку, откуда ее брали. Никто не видел, кто именно ее принес. В этой библиотеке бывает особенно много народу, а доступ к полкам свободный. Люди приходят не только, чтобы вернуть книги, и не каждый подходит к столику выдачи. Так что довольно просто было бы пронести книгу в корзинке или кармане и потом незаметно положить ее среди прочих на тележку. Библиотекарша, которая обнаружила книгу, дежурила на выдаче большую часть дня, а младшая сотрудница относила книги к тележке. Девушка не справлялась с работой, и тогда библиотекарша пришла ей помочь и сразу заметила эту книгу. Это было примерно в половине пятого. Но книгу могли положить туда в любое время. «Есть отпечатки пальцев, сэр?» «Ничего существенного. Несколько расплывчатых пятен. Она перебывала в руках множества библиотечных работников и бог знает скольких читателей. А что вы хотите? Они же не знали, что книга является уликой в расследовании убийства. Но в ней есть кое-что интересное. Взгляните». Он открыл ящик стола и вытащил толстую книгу в темно-синем матерчатом переплете с вытесненным на корешке библиотечным номером. Мастерсон взял ее и положил на стол, потом сел и осторожно, не спеша раскрыл. Это было тщательно документированное и беспристрастное описание различных судебных процессов над военными преступниками, проводившихся в Германии с 1945 года, сделанное королевским адвокатом входившим когда-то в штат главного военного прокурора.